Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире гость из Среднеазиатского митрополитчьего округа диакон Андрей Танких. В Екатеринбург батюшка приехал на семинар по работе со страждущими отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии.
Диакон Андрей Танких, Среднеазиатский митрополитчий округ, Бишкекская Кыргызстанская епархия, являюсь клириком Свято-Воскресенского кафедрального собора города Бишкек, нацелен на то, что занимать руководительную должность в отделе по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. Правящим архиереем, епископом Даниилом, был отправлен на прохождение семинара для руководителей обществ трезвости и также для набирания, для того, чтобы набраться опыта.
А можно немножко предысторию? Как я понимаю, до этого протоиерей Гребочинин в составе тоже делегации были у вас на семинаре, который был посвящен трезвенному просвещению. То есть в вашей епархии уже понимание того, что это необходимо, давно существует, наверное.
Именно так, да. Отец Игорь к нам приехал 4 октября. Но кроме этого, до того, как он приехал, многие люди, работники собора знали меня как держащего обет трезвости, трезвого человека, и священство в том числе. И как волей Божией, таким Божьим промыслом просто приехал отец Игорь, владыка, меня об этом спросил, что ты бы не хотел бы заняться этим. Я согласился, и так случилось. До того, как я приехал в Киргизию, то есть я служил в Ташкенте у владыки Викентия 4 года, и там принял обет трезвости под попечительством отца Сергия Лахтаева, жил и там молился с ним тоже. Занятия я не посещал, просто он меня исповедовал, я ему рассказывал все. Таким образом я пришел к такой жизни.
В Ташкенте там эта работа ведется тоже, да?
Безусловно, да, в Ташкенте владыка Викентий это все, всю работу очень активно продвигает. Отец Сергий является епархиальным руководителем отдела. И как владыка только приехал в 2011 году, он сразу же через буквально 2-3 месяца уже дал указ, чтобы открылось общество трезвости. Отец Сергий его возглавил, и первые плоды были уже через год. Соседние приходы, ташкентские, Боткинское кладбище, тоже занялись этой работой. И также сегодня при Боткинском кладбище в городе Ташкент, при Александро-Невском храме, существует братство трезвости, которое занимается реабилитацией зависимых. Они занимаются помощью одиноким людям, уходом за могилками на кладбище и прочей социальной работой.
А вы вообще где родились и выросли?
Я родился в Киргизии, в городе Бишкек, вырос там же, окончил школу, закончил профлицей, столяр-краснодеревщик, работал в столярной мастерской, все было у меня хорошо. Потом, я с детства мама водила в храм, потом меня один священник, отец Василий Пименов, пригласил в алтарь помогать, служить. Я служил 5 лет, и достигнув уже 18-летнего возраста, он мне порекомендовал поступить в семинарию ташкентскую, потому что видел во мне что-то. И, к счастью, он не обознался, слава Богу, что так случилось. Я до сих пор его за это благодарю, благодарю Бога, что так получилось. В Ташкент я поступил, учился там при владыке Владимире Яким, сейчас он митрополит омский, таврический. А при нем я там учился в семинарии, женился, рукоположился на 3-м курсе в семинарии, после чего владыка Владимир меня намеревался отправить на родину, священники рукоположить. Но 27 июля 2011 года Священным Синодом Русской Православной Церкви было определено, что его переводят на Омскую митрополию, а на Ташкентскую был поставлен архиепископ, будущим же митрополит Викентий. И так получилось, что владыка Викентий сказал, поскольку протодиакон занимается семинарской работой и преподает в семинарии, это было необходимо. И он сказал: останешься здесь пока, будешь ездить вот по приходам со мной. Вот. Слава Богу, что так Господь сподобил. Я много ездил с владыкой и от него напитался этой духовной жизни, молитвы. Естественно, он брал меня в далекие поездки: Турция, Иерусалим, Афон, Екатеринбург. Вот по всем приходам верено ему в то время епархии. На тот момент это были три государства: Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. То есть больше 100 приходов, на которые владыка побывал в течение года, я также сподобился с ним побывать. Вот. Но слава Богу, что все это было в моей жизни и оставило очень хороший след.
А у вас семья этнически русская?
Лично моя семья, как бы мой прадедушка, прабабушка были со Среднего Дона, переселенцами здесь, то есть прапрабабушка, бабушка моей бабушки, вот так сказать. То есть они были сюда еще в конце 19 века переселены с Украины, с Белоруссии. Ну, как переселенцы населяли Семиречье, вот эту землю. Поэтому как бы этнически я украинец и русский, может быть, что-то такое.
А вы не почувствовали в 90-е проблем никаких, вот когда национальный вопрос вот именно в Киргизии как-то стоял, или все было спокойно?
Ну, на первых годах 90-х, конечно, это все было. И на заборах писали разные неприятные вещи в отношении русских, и были какие-то оскорбления национальные, какие-то разногласия, вот. В то же время само коренное население, тоже чувствуя нехватку работы, нехватку средств, они также покидали родную страну и уезжали работать в Россию. Вот. И многие, конечно, возвращались домой, и сегодня они гораздо мягче, как сказать, относятся к этому и помнят свое отношение. И сегодня, напоминая даже иногда человеку об этом, он говорит, что есть плохие люди, но нет плохой нации. Вот, поэтому с местным населением, с национальными вопросами и правительство сегодня работает, об этом есть статья «Разжигание междоусобной розни». Вот, и само население очень благодарно относится ко всем плодам советского наследия, царского. Поэтому, слава Богу, а 90-е там, было во всей Средней Азии, конечно, разные были проблемы. Вот.
А православных священников пускают в школы, проповедовать в какие-то учебные заведения, другие, высшие, может быть?
В православной церкви разрешают, да. В селах я знаю, что священники работают в храмах и часто проводят какие-то уроки. Вот, насколько я знаю, на епархиальных собраниях об этом священники рассказывают, что сами преподаватели, директора школ беспокоятся о духовно-нравственном воспитании детей, хотя детей там русскоэтнических не так много, но в то же время как бы сами кыргызы, они тоже разговаривают на русском, преподавании в школах, где на русском языке происходит, там тоже директора и люди обеспокоены этим вопросом, вот, чтобы воспитывать в молодежи вот это отношение к пожилому населению, к родителям, вот, уважение.
То есть вы себя, если можно так сказать, конечно, вы чувствуете себя комфортно?
Ну, я чувствую себя комфортно. Я благодарен Богу, что есть у меня дом, есть семья большая, трое детей, жена, она занимается социальной работой, является руководителем отдела. Господь меня не обделил здоровьем, все хорошо, я живу, как служу, самое главное, вот, пытаюсь помочь людям, которые обращаются ко мне.
А прихожан много?
Касаясь прихожан, да, в Бишкекском соборе нашем, Свято-Воскресенском, относительно, конечно, остальных приходов, прихожан достаточно много. Ну, что может послужить как бы таким показателем. Это воскресная служба обыденная, где причащаются, если в сумме брать на двух ранние и поздние службы, причащаются порядка 200 человек. В остальном на приходах тоже есть крепкие приходы, там Беловодская, Каракол, Карабалта, Кант, Новопокровка. В Чуйской долине и также в Пржевальске, Караколе, там существуют станицы казачьи, то есть казаки, которые этнически там проживали исторически, которые были направлены туда для охраны границ, они в первую очередь составляли первое население тех поселков, и до сих пор как бы они сохранили эту традицию свои казачьи. Вот они, у них есть казаки, станицы, занимаются воспитанием молодежи. Тоже очень приятно видеть на службе этих казаков, на каких-то мероприятиях, как они себя ведут, организовывают это все. Активное участие принимают, когда вот бывает крещение, например, всю организацию берут на себя. Вот, людей приезжает до 2000 на крещальное купание. Вот, очень много машин, и в том числе даже и кыргызы приезжают на крещение, искупаться, осветиться. Очень приятно. Поэтому я, живя все-таки в своей родине, хоть теперь она отделена от исторической родины, тем не менее, как бы чувствую обязанным себя в просвещении тех людей, которые еще остались на этой территории, которые живут и не хотят уезжать. И некоторые даже вернулись после того, как съездили в Россию или еще куда-то. Вот, живут и продолжают рожать детей, воспитывать семью. Поэтому, поскольку еще есть там, будем жить.
Скажите, пожалуйста, а вот конкретно проблема трезвенная, она насколько остра там, или все-таки там как-то все это сглажено, учитывая то, что такие достаточно строгие, наверное, какие-то нравы в мусульманских семьях?
К сожалению, эта проблема сегодня там актуальна, как и была актуальна и в 90-е, и нулевые. Вот, среди местного населения также существует этот порог. Вот, не поголовно, но тем не менее в селах многие страдают этим. По официальным данным, 8 литров на душу населения приходится чистого алкоголя в стране. Растет женский алкоголизм, как сообщает наркологическая наркология киргизская. И, естественно, если мы посчитаем, что мусульманское население к этому относясь, то есть сегодняшнее поколение молодое, как видно, визуально глядя на улицу, на прохожих, что мусульманское население старается возвращаться к своим традициям. То есть, естественно, здесь видно, что этническое русское население большей частью страдает это, чем мусульманское. Но среди мусульман также этот порог, я еще раз повторюсь, имеет место быть. Вот, и проблема существует. Бездомных, брошенных очень много среди кыргызов. Поэтому есть эта проблема, и заниматься ей стоит. Не стоит, а просто необходимо.
То есть получается, что есть какие-то отличия, и судя по литрам на душу, да, поменьше, конечно. Но еще батюшка, отец Игорь рассказывал о том, что вот на свои дети даже как-то, что это за вещество такое, которое они там жуют или
О, да, насвай – это очень популярная вещь в этой стране и вообще в Средней Азии. Вот. Многие люди, которые там имели зависимость к алкоголю и табаку, остаются все-таки зависимыми от насвая. То есть это табачная пыль, перетертая с известковой какой-то, с известковым веществом при попадании на слизистую полости рта, за губу или за щеку, под язык, она разъедает слизистую, и никотин впитывается в кровь. То есть результатом этой зависимости, как правило, является раковое образование или желудочно-кишечные какие-то заболевания, гастрит и язва. Вот, поэтому, да, такая проблема существует. Вот, хотелось бы еще сказать, до революции, я буквально на занятиях нашел материал историка нашего очень активного деятеля Екатерины Озметель. Она занималась тоже одним вопросом по трезвенному движению до революции, когда население также видя эту беду и видя, что местное население, то есть кыргызы, глядя на разгул и праздники церковные, когда люди возвращались там домой и совершали преступления какие-то, то есть местное население к этому очень негативно начало относиться, и поступали письма в епархию, тогда это был епископ Дмитрий Абашидзе, ныне он прославленный Украинской Православной Церкви, как месточтимый святой, окончивший свою жизнь в Оптиной пустыне с именем Антоний, Антоний Абашидзе. И вот он очень много потрудился, надо сказать, на территории Туркестанского края. Очень много плодов его деятельности было и осталось до сих пор. Вот. И ну, результатом его жизни стало, что он открыл, то есть показал личный пример для священников, сказав, что я со своего дома избавился от любого спиртного хмельного напитка. Вот, и священники последовали за этим, и были открыты общество трезвости, люди, крестьяне активно в этом принимали участие. И даже я прочитал такой момент, что вот на Новый год служба совершалась так же, люди стояли в храме, молились, несмотря на то, что уже в то время все гуляли, вот, православные, трезвенники вот этого начала 19 века активно жили вот такой вот трезвой жизнью, вот, и показывали пример.
То есть есть традиции, есть с кого брать пример, именно даже на вашей территории все это было?
Безусловно, да, вот я этим вдохновился, и может быть даже какие-то есть данные конкретные, какие-то остались документы о трезвости в Туркестанском крае, поэтому, ну, да поможет нам Господь, чтобы открыть это все, продвигать дальше, потому что была эта проблема актуальна 100 лет назад, вот, и до сих пор она актуальна, эта проблема, и болеет русский человек этой страстью. Поэтому...
Батюшка, вот взгляд совсем-совсем со стороны, можно сказать, издалека, на деятельность трезвенную здесь. Вот вы приехали, что вы увидели, что вас, может быть, удивило, поразило, что захотелось перенять, или что захотелось сюда привнести, может быть, какие-то ваши наработки. Расскажите именно про семинар.
Ну, это здесь просто как санаторий. То есть все люди, которые приезжают сюда, они говорят о том, что здесь хорошо, здесь тепло, окружающая среда тебе благоприятствует, ты не чувствуешь никакого сопротивления, и начинает казаться, что таков весь мир. Вот. Однако понимаешь, что приехав на родину, все это начнет, как бы, вся обстановка уже начнет действовать не в твою пользу. Вот. А что касается семинара, конечно, мне понравилось, что на семинаре выступали и преподавали люди, которые сами прошли через эту боль, сами занимались этой проблемой, и что они утверждали и говорили часто, что не стоит рвать себя на пустые, как бы, такие увещания, не стоит болеть, если человек сам этого не хочет сделать, так сказать. Евгения Николаевна там очень горячо нам рассказывала о своей деятельности, что она занимается этим уже около 30 лет. Сколько было положительных моментов и сколько отрицательных, вот, говорит, я постоянно переживаю, плачу и сама вкладываю в это себя. Вот, может быть, только поэтому и держится, как бы, эта вся деятельность. То есть, ну, самое главное, я понял из этого всего семинара, больше всего нужно гореть и показывать свой огонь, свой жар, чтобы люди загорались, чтобы люди чувствовали вот эту жизнь на 100%, настоящий вкус жизни, без яда, без отравы, чтобы люди понимали смысл своей жизни, смысл своего назначения в этой земле, где они живут. Вот эти все моменты очень прочувствовал я.
Меня удивили, конечно, вы, что вы сказали, что здесь санаторий, потому что, безусловно, как и везде, наверное, трезвенное просвещение, идеи трезвости с трудом продвигаются не только в мирской, но и в церковной среде тоже не всегда находят полное понимание, например, такие вот моменты, как обеты трезвости. Но раз у вас сложилось такое впечатление, видимо...
Ну, не то, что санаторий, я, да, может быть, неправильно выразился, а такое место, где, ну, абсолютная такая вот гармония, понимание какой-то вот такой вот...
Ну, вы попали просто еще в такую среду, в эту же.
Монастырь трезвости, да, то есть... Кому не скажи, все тебя понимают, все тебя поддерживают.
А вот какие-то практические дела, ну вот хорошо, вы предлагаете там молодежи вашей забросить все свои там наркотические и алкогольные вещества и заняться чем-то, радость трезвой жизни. Есть какие-то проекты, есть какие-то дела, которые можно делать?
Вот над этим вопросом я думаю и думал, вот, и буду продолжать думать, потому что при нашем соборе есть молодежный отдел, в котором часто молодежь не может заняться чем-то вот таким вот активным, то есть они постоянно ищут, чем им заняться. Ну, естественно, они занимаются, да, безусловно, они посещают дома престарелых, детские дома, епархии проводят какую-то деятельность. Вот. Но главным образом вот эту молодежь я намереваюсь привлечь к трезвенному движению, чтобы они занимались распространением идеи трезвости, чтобы они занимались пропагандой трезвости, потому что где они общаются, в соцсетях и прочее, прочее, везде они имеют к этому как бы возможность. Вот. Кроме этого, в нашей стране очень красивая природа. Начав заниматься этой всей деятельностью, можно людей привлечь к какому-то активному там участию в походах, восхождению на ледники, вот, в поисках каких-то археологических, потому что до сих пор еще ведутся там раскопки, вот, поездки на прекрасное озеро Иссык-Куль, где также есть храмы. Есть бывший монастырь Свято-Троицкий, мужской монастырь, где до сих пор, ну, сегодня там детский дом, но часовня сохранилась еще с дореволюционного времени.
Мачка, могу вам совет еще дать такой, что вот на нашем сайте живемтрезво.рф, который привязан вот к выставке, на которой вы, кажется, сегодня побывали, там есть такой раздел «Хочу стать волонтером». И эксперты расписали прямо, вот чем можно заниматься. Я, честно говоря, никогда бы не подумала, что можно столько интересных и полезных дел найти для людей, и которые и в профессии их как-то могут подтянуть, и в учебе, и в то же время жизнь сделать довольно насыщенной. Так что милости просим, живемтрезво.рф, заходите, смотрите, может быть, какие-то идеи вам понравятся. А вот что касается выставки, вот какое впечатление она на вас произвела?
Выставка – это просто потрясающе. Мне понравилось столько информации, которую человек сегодня просто не знает и даже не предполагал о том, что это все существовало когда-то, что люди, которые сегодня говорят о трезвости, что это не инопланетяне, вот, что трезвая жизнь присуща русскому человеку. Вот, мне кажется, что школьники, как и Татьяна Ивановна рассказывала, что школьники очень вдохновляются, что очень поражаются тому, что до революции, что насколько пагубна эта страсть для сегодняшней страны нашей. Очень хорошая выставка. В ней приведены такие вот, ну, просто шикарные там все личности, примеры, вот, фотографии, вот это вся дизайн этих всех стендов. Очень внушательно, внушительно действует на человека. Мне понравилось.
Дорогие радиослушатели, отец Андрей Танких сказал сейчас о выставке «Живем трезво», которая будет продолжаться в духовно-просветительском центре «Царский» около храма на Крови до 12 ноября. Успейте посетить ее сами и сводить ваших детей. А мы продолжаем беседу с отцом Андреем.
А паломников много к вам приезжает в вашу красоту? Из России.
Из России паломников не так много, но туристы, которые, может быть, посещают страну, они всегда через наш собор проезжают. Вот. Очень много паломников из России проезжают по Иссык-Кульскому благочине, вот, поскольку там до сих пор сохранился собор Свято-Троицкий. И дореволюционной постройки, которая сегодня отреставрирована уже, в городе Каракол, бывший Пржевальск, и отдыхающие, которые приезжают на побережье Иссык-Куля, они из России и Казахстана, они считают для себя уже традицией, долгом посетить вот эти святыни, храмы, пещеры, где жили монахи дореволюционные, монахи Свято-Троицкого мужского монастыря. Был там скит, в котором жили монашествующие, и паломники туда приезжают. В частности, наше население русское, у нас при епархии существует паломнический отдел, вот эти паломники, они совершают такие поездки паломнические по храмам Иссык-Кульского благочиния.
Спасибо, Господи Батюшка. Надеемся еще увидеть вас на трезвенных семинарах. И пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
Спасибо большое. Я очень благодарен, что есть отдушина, есть источник вот этих всех знаний, благодаря которым можно заниматься всей деятельностью, все, что необходимо для работы в этом отношении. Очень отрадно, что это набирает обороты, что люди не остаются равнодушными к этому, что вот занятия отца Игоря и прочие в епархиях других эти занятия немалочисленны, то есть люди приходят активно и остаются, и начинают новую жизнь, начинают изменение себя. Вот, и я желаю, чтобы Господь не оставлял нас, чтобы наша деятельность и деятельность каждого из нас была больше, больше, как дрожжи, которые стали, ну, пагубной страстью, чтобы эти дрожжи вот в наших сердцах, они зажигали людей к настоящей праведной и спасительной жизни.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседовали с гостем из Среднеазиатского митрополитчьего округа, участником семинара по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии, диаконом Андреем Танких.